Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ки того из последующего духовного камня, который есть в Машиах Йешуа. И как всегда, главный вопрос. Чему Всевышний хочет сегодня научить нас, учеников Йешуа Машиаха, через недельную главу Ки того? И уже из начала недельной главы видно, что речь идет о приходе в обетованную землю. И апостол Павел говорит нам в послании к Колоссянам, что Всевышний через веру в Йешуа Амашиаха также вводит нас в наследие святых во свете, царство возлюбленного Сына. А по сути это и есть духовная суть обетованной земли. Об этом написано в послании к Колоссянам 1 главе. Я прочитаю 12-13 стих, написано: «Благодаря Всевышнего и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Вот это очень важный термин «наследие святых во свете». Это и есть Мараша, это и есть Тора. «Избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Действительно, через Йешуа Машиаха, через веру в Йешуа как искупительную жертву и в Машиах как его слово, Всевышний вводит нас в наследие святых во свете, то есть в Тору. И это есть суть, духовная суть обетованной земли. При этом мы знаем, Писание нам говорит, что Сын Всевышнего, Он и есть Слово Всевышнего. А апостол Петр нам говорит, что Йешуа, Он и есть Машиах, Сын Всевышнего. То есть Слово Всевышнего через рождение младенца Йешуа приходит в этот мир, и это есть Машиах. Машиах тот, который помазан на царство. А в послании евреям в 13 главе 8 стихе мы читаем о том, что Йешуа Машиах вчера, сегодня и вовеки тот же. И это очень важный момент, поскольку если при этом учитывать, что он, как о Машиах, является краеугольным камнем, из которого течет Тора Моше и является этим основанием в храме Всевышнего. И это как раз тот камень, который строители отвергли, то есть те, кому Всевышний доверил строить этот храм, его храм, там, где будет обитать сам Всевышний, строители отвергли. А в итоге что получается? Есть краеугольный камень, который сам Всевышний положил в основание храма. Есть строители, которым Всевышний доверил строить этот храм, а они взяли и отвергли это основание. То есть, если говорить реально, так если в нашей жизни нет этого основания, на котором мы устрояемся в храм Всевышнего, то тогда наша вера тщетна, и мы не устоим, когда придут испытания и искушения в нашу жизнь. Мы уже не первый год изучаем Тору. Если спросить вас, о чем недельная глава, то, думаю, многие из вас скажут, что главное, о чем здесь говорится, это о благословениях и проклятиях. Да, действительно, большая часть главы именно об этом. Но вот если смотреть более внимательно начало нашей главы и то, чем она заканчивается, то можно увидеть, что на самом деле речь идет в нашей главе о великой отцовской любви к своему народу и о его заботе о них. И вот когда я на этой неделе размышлял о том, как же все содержание недельной главы соединить вместе, увидеть как единое целое, а еще понять, как это соединяется в единое целое с учением Йешуа и апостолов, то я в духе услышал такие слова: «Никто не может похитить их из руки Отца Моего». Это слова Йешуа, я проповедь так и назвал. Это слова Йешуа, которые он говорит иудеям, когда они пытались выяснить, действительно ли он тот Машиах, о котором говорят Писания. Это Иоанна, 10 глава, 24 стих и дальше. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Машиах, скажи нам прямо». Йешуа отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне». То есть вот здесь можно видеть, что Йешуа открытым текстом говорит иудеям, что он и есть обещанный о Машиах Израиля. А дальше Иешуа говорит: «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Читая этот текст, можно подумать, что Всевышний отверг сыновей Якова, а избирает только тех, которые уверовали в Иешуа Машиах. Но здесь есть очень важный момент. Нужно помнить о тайне ожесточения для сынов Израиля ради спасения язычников. То есть думать, что через эти слова Иешуа говорит о том, что он отверг сыновей Якова, это неправильно. Апостол Павел в послании Римлянам в 11 главе говорит нам о том, что несмотря на то, что сейчас сыны Якова не слушают голос Иешуа, не верят в то, что Иешуа есть Машиах, тем не менее они по-прежнему остаются возлюбленными Всевышнего. И когда придет время, Всевышний всех их спасет. Римлянам 11 глава, 26 стих и дальше написано: «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас». То есть мы видим, что уже больше 2000 лет сыновья Якова не принимают благовестия, они не принимают Иешуа как Машиаха. И все это ради спасения язычников. Хотя они остаются верными Торе. В Псалме мы недавно читали, что Всевышний рассеял свой народ, но если бы народ обратился к другому Богу, то не увидел бы этого Всевышний. Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». То есть народ по-прежнему остается верным заповедям Всевышнего. Они называют их Торой, а по сути это и есть, ведь Машиах, мы вначале говорили, содержание истинного Машиаха – это и есть Тора. Так вот, в отношении к благовестию они враги ради вас, то есть сыновья Якова, враги благовестию ради спасения язычников, а в отношении к избранию возлюбленные Всевышнего ради отцов, ибо дары и призвание Всевышнего непреложны. Все это я говорю к тому, что те, кто заключили завет со Всевышним, содержанием которого является Тора Всевышнего, текущая из истинного Машиаха, я имею в виду содержание завета, то никого из них никто не может похитить из руки Всевышнего, так можно сказать. В нашей недельной главе мы читаем в 27 главе, Дварим 9 стих, я прочитаю, Маше говорит: «И сказал Маше и священники левиты всему Израилю, говоря: „Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом привечного всесильного твоего“». И у кого-то может возникнуть вопрос: в какой день сей? Ведь мы знаем, что Всевышний выводил свой народ из Египта, и это был народ Всевышнего, и уже там они вошли в завет со Всевышним, завет о Машиахе через обрезание наружной крайней плоти. И также у горы Хариф 40 лет назад они стояли, и все вошли в завет со Всевышним, содержанием которого является десятисловие. И вот становится непонятным: день сей, все вы сделались народом Всевышнего. Вопрос: в какой день сей? Ответ очень простой. Именно в тот момент, когда человек сказал Всевышнему: «Я принимаю твою Тору, даёты и черты. И даже пусть мне не все понятно в ней, я все это принимаю и доверяю тебе, Всевышний, и прошу тебя, научи меня исполнять Тору так, чтобы это было угодно тебе». Ну вот, это все именно к тому, что вся наша недельная глава, чтобы ее увидеть как единое целое, она как раз и говорит о том, что тот, кто сказал Всевышнему: «Я выбираю твою Тору», Всевышний говорит: «Вот в день сей ты стал моим народом, и уже с этого дня никто не сможет похитить тебя из руки моей», так говорит Всевышний. Вот это вот как раз то самое важное, что помогает нам все содержание недельной главы увидеть как единое целое, потому что на первый взгляд, кажется, как бы не стыкуется вот сам завет благословения и проклятий с началом нашей недельной главы, которая говорит о принесении первых плодов, и о конце нашей недельной главы. Вот мы сейчас все это соберем вместе и увидим, что на самом деле вся глава Китово, она как единое целое, раскрывает заботу Всевышнего, любовь Всевышнего о его народе, о всех тех, которые выбрали Тору как содержание своего завета со Всевышним. Значит, начинается наша глава с заповеди Бикурим. Бикурим, первинки, начатки. Написано Дворим, 26 глава, с 1 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней». Заметьте, три глагола. «Прийти в землю». Туда пришли мы через веру в Иешуа Машеха. Вначале мы об этом говорили. И мы говорили, что это и есть наследие святых во свете. Мараша. «Овладеешь ею». То есть овладеть ею – это значит знать ее содержание и поселиться в ней. То есть сделать ее своей. По сути, когда об этом читаешь, то в духе приходит то, что Иешуа говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Я прочитаю. То есть мы все время, разбирая Тору, хотим видеть, насколько едино учение Иешуа и апостолов с Торой Всевышнего. И для нас большая радость, когда мы видим, как раскрывается это единство учения Иешуа апостолов с Торой. И это нас утверждает в том, что мы на правильном пути. Так вот, Иешуа в 14 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господин, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот в этих стихах здесь все. Здесь и вход в обетованную землю, и овладение этой землей, кто имеет заповеди мои, овладение землей, и соблюдает их, поселился на ней, тот любит меня, да? И я явлюсь ему сам. А дальше он расшифровывает, что «я» – это значит «я» как слово Всевышнего, а во мне сам Всевышний. И вот это вот уже и принесение плодов обетованной земли. Придем и обитель у него сотворим. Так вот, придешь в обетованную землю, овладеешь ее, поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Привечный Всесильный твой дает тебе, положи в корзину и пойди на то место, которое Привечный Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. Ну, когда смотришь на это повеление Всевышнего, то тут уже можно отметить несколько важных моментов, то, чему учит нас эта заповедь. Во-первых, мы видим верность Всевышнего. Всевышний обещал отцам то, что он отдаст потомкам наших отцов эту землю во владение. И вот мы видим, что это уже происходит. Сами плоды свидетельствуют о верности обетования Всевышнего, которое он дал отцам. Второй момент. Само принесение начатков в Бикурим является нашим свидетельством того, что все произведения земли принадлежат Всевышнему. И наши бикурим, наши начатки произведений земли выражают нашу благодарность Небесному Отцу за его заботу о нас. И вы знаете, здесь есть еще один очень важный момент. Начатки, первинки – это так же, как первенец в семье. Они несут в себе всю красоту и силу того дерева, которое рождает эти начатки, эти первинки. И когда эти начатки, первинки имеют естество Всевышнего, то тогда весь урожай будет благословенным. Там везде будет природа Всевышнего. То есть от тех плодов, которые мы приносим, как начатки, можно уже сказать, каким будет весь урожай и какое благословение Всевышнего придет на этот урожай. Но и третий момент уже из этой заповеди, то, чему она нас учит. Вот сами эти начатки, сами эти бикурим являются нашим свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю и овладели ею, и поселились на ней. Это очень важный момент для всех, которые вошли в обетованную землю, которые исповедуют Иешуа Машиаха своим господином. Почему очень важный? Мы уже говорили и сегодня говорили об этом, что именно по плодам будет узнаваться те, кто принадлежат Иешуа Машиаху, и именно по этим плодам он сам будет говорить, что эти принадлежат мне, а этих я не знаю, потому что плоды не соответствуют природе самого Иешуа Машиаха. Через 2 недели наступает праздник трубного звука. И это тот день, когда все творение предстанет перед Всевышним, если можно так сказать, с отчетом за прожитый год. И Всевышний несколько раз в Торе говорит о том, чтобы мы не приходили к Нему на праздники, на Его праздники, которые Он назначил. Это Маадим, времена свидетельства, с пустыми руками. Последний раз мы читали совсем недавно, это Дворим, 16 глава, 16-17 стих я прочитаю. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного, Всесильного Твоего, на место, которое изберет Он. Праздник опресноков, праздник седмиц, праздник Шивот и праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Привечного с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Привечного, Всесильного Твоего, какое Он дал тебе. Вот это вот, смотря по благословению, это очень важный момент, потому что мы сейчас увидим, от чего будет зависеть это благословение, которое даст тебе всесильный твой. Ну и, как мы понимаем, совсем не случайно, вот в этом году, за 2 недели до начала осенних праздников Привечного, который он назначил для нас как время свидетельства, мы и изучаем недельную главу Китово, «Когда придешь», которая начинается с заповеди Бикурим. И мы понимаем, что Тора духовная, и когда речь идет о начатках плодов земли, то речь идет не только о тех плодах, которые вырастут в Эрец Израиля, о 7 плодах, как мы говорили, но также речь идет, и в большей степени речь идет о духовных плодах, именно земной составляющей нашей человеческой души. Поскольку вся Тора, она является раскрытием замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И, как апостол Павел говорит, в законе Моше написано, не заграждай рта у вала молотящего, но о валах ли печется Всевышний? Безусловно, Всевышний и о валах печется, но, как я уже говорил, главное, о чем говорит Тора, это о пути человека в подобие Сына Всевышнего. Так вот, что же мы должны положить в корзинку, с которой предстанем в Рош ха-Шана перед Всевышним? Ответ прост. То, что посеяли весной в Песах, и семя, которое каждый из нас посеял в свою душу, это слово Всевышнего, которое мы выбрали для себя, которое должно принести простор в нашу душу, то есть очистить нашу душу от ветхой природы и наполнить собой естество нашей души, то есть слово в нас должно стать плотью. И вот сейчас, за 2 недели до Рош ха-Шана, читая недельную главу Китово, Всевышний как бы призывает нас сесть и сделать анализ пройденного нами пути в этом году. Нам надо посмотреть на то слово, которое мы взяли для себя, как полшекеля в основании храма Всевышнего, и дать себе отчет в том, насколько это слово стало в нас плотью нашего внутреннего человека. И вот такое понимание, оно, по сути, подтверждается и текстом самой Торы. Мы уже говорили, что вот то, что мы читаем в Торе, как «возьми начатки всех плодов земли», на иврите оно звучит как «Велакахта ме решит», то есть «возьми из решит коль пери адама» – «всех плодов земли». И само слово «решит» мы говорили раньше от корня «рош» – «голова», «замысел». И именно с этого слова начинается вся Тора Всевышнего. Начинается книга «Берешит», 1 глава, 1 стих, где мы читаем о том, что в «решит» Всесильный сотворил это небо, эту землю. Берешит. Берешит. Бара Элохим, эт Ашамаем, ве эт Аэрец. А апостол Иоанн открывает нам внутреннее содержание слова «решит». Он говорит, что содержанием «решит» является слово Всевышнего. Это Иоанна, 1 глава, 1 стих. В «решит» было слово, и слово было во Всесильном, и Всесильный был в этом слове. Таким образом, заповедь о принесении начатков из решит, как свидетельство нашего ухода в обетованную землю и овладения этой землей для нас, верующих Нового Завета, как раз и является принесение как свидетельство новой природы нашей души, новых качеств нашей души, которые подобны качествам Сына Всевышнего, качествам самого Всевышнего. То есть естество, сущность Слова Всевышнего стала сущностью нашей земной составляющей души. И в этом суть того, что апостол Петр нам говорит в 1 Петра, во 2 главе, мы уже много раз это место читали. Петр говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашеах. Вот это вот и есть эти плоды, плоды, по которым будет определяться, кто мы, откуда мы. Плоды, по которым будет определяться, узнает нас Иешуа или не узнает. Признает он нас своими, или он скажет, я не знаю вас. Видите, как много зависит от этих плодов, потому что по плодам будут узнавать, кто мы. И очень важной частью исполнения вот этой заповеди Бикурим является сама исповедь того, кто приносит эти начатки перед Всевышним. Я сейчас прочитаю вам, как описывает иудейская традиция вот эту исповедь Бикурим на иврите «Видуй». Бикурим. «Видуй» – это исповедь. Исповедь начатков. Это взято с сайта Talduth.ru. Ну, чтобы вы имели как бы такое визуальное представление того, как это происходило в храме, когда храм стоял. А мы же понимаем, что то, что происходит в храме, видимым образом, это как бы отображение духовных процессов, которые происходят в небесном храме. Значит, плоды помещали перед жертвенником, чтобы подчеркнуть, что их принесли не Коэну, а Ашем, который отдает их в дар Коэну. И человек, принесший их, читал на святом языке отрывок о Бикурим. Это Дворим, 26 глава, 5 стих и дальше, по 10. Первоначально люди, умеющие читать на иврите, сами произносили текст. А за тех, кто не мог это сделать, заповедь исполнял чтец. Когда мудрецы поняли, что неграмотные евреи воздерживались от приношения Бикурим в храм, так как им было стыдно, что они не могли читать. Тогда мудрецы постановили, что в любом случае текст пусть читает третье лицо. Точно так же в древние времена в синагоге, вызванные к Торе, сами читали ее. Так как отдельные члены общины не знали, как читать правильно, было решено, что Тору читал общинный кантор. То есть Всевышний заинтересован в том, чтобы все принесли эти начатки, и неважно, можешь ты читать или не можешь, важно, есть ли в тебе эти плоды. Можно знать хорошо Тору, можно цитировать заповеди наизусть, но вместе с тем быть кивалом звенящим. Тора повелевает человеку принести Бикурим, прочитать отрывок Торы, в котором рассказывается о доброте Всевышнего к еврейскому народу. Тем самым он выражает благодарность за все, что Всесильный сделал для него. Текст перечисляет трудности и беды нашего народа, поскольку для того, чтобы оценить свою счастливую судьбу, следует помнить о прошлых несчастьях. Вот что читают, держа в руках Бикурим. Ну, здесь переводы этого текста разные. Вот то, что на Talduth.ru написано. Здесь написано «Арамеянин уничтожил моего отца». Лаван арамеянин замышлял убить Якова. Еще прочитаю в переводе Брановера этот же стих. Значит, ты возгласи и скажи перед всесильным твоим. Арамейцем, скитальцем был отец мой, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Ну вот такой перевод дает Брановер. Ну, дальше возвращаюсь опять к комментариям. Значит, Лаван арамеянин замышлял убить Якова. Всесильный расстроил его замысел, но оценил его так, если бы Лаван действительно убил Якова. То, что Яков выжил в доме Лавана, является великим чудом, ведь его хотели убить как с помощью силы, так и колдовства. Далее рассказывается о том, как фараон угрожал нашему существованию. И он, Яков, сошел в Египет не по своей воле, а подчиняясь приказу Всевышнего. Сошел с небольшим числом людей, 70 душ. А там он стал народом великим. И евреи отличались от египтян одеждой, языком ивритом, еврейскими именами и тем, что оставались верны друг другу. Народом великим, могучим и многочисленным. И это говорит о том, что Всевышний чудом умножил число народа. А египтяне дурно обращались с нами, и они пытались остановить рост численности нашего народа. Смотрите, как это пересекается с тем, через что проходим мы сейчас. «И причиняли нам страдания, назначив над нами надсмотрщиков. И они возложили на нас трудную работу, изнурительную и тяжелую. Мы возвали к Ашем, к всесильному наших отцов. И Ашем услышал наш голос. Он услышал наши мольбы и вспомнил об обещании, данном праотцам, что освободит их потомков. И увидел наши страдания, что египтяне отделяли мужей от жен. И наше несчастье, что египтяне бросали наших детей в Нил. И наше угнетение, что египтяне страшным давлением заставляли нас тяжело работать. И Ашем сам вывел нас из Египта сильной рукой. Поразил скот египтян мором и простертой дланью, заставил египетских первенцев, боявшихся за свою судьбу, воевать со своими отцами, отказавшимися освободить евреев. И великим страхом Шехина сошла в Египет, чтобы освободить евреев, устрашая всех, кто созерцал ее, и знаками. Всесильный дал Маше силу исполнять знамения с помощью своего посоха. И чудесами он объявил Маше, если евреи не поверят, что он отправлен спасти их, ему следует взять воду из Нила и превратить ее в кровь. И он привел нас к этому месту, в храм, и дал нам эту землю, текущую молоком и медом. Ее животные в изобилии дают молоко, а ее финики истекают медом. Так как я осознаю, что все, чем я владею, получено благодаря доброте Всевышнего, поэтому я принес в храм первые плоды земли, которые ты, Ашем, дал мне». По окончании чтения ведуй Маасер совершают второе взмахивание вот этой корзинкой с бикурим, и тот, кто принес эту корзинку, кладет ее сбоку от жертвенника, простирается ниц перед Всевышним, потом встает и уходит. И если смотреть дальше содержание нашей недельной главы, то сразу после этой исповеди о начатках идет заповедь о принесении десятин 3-6 год и обращает на себя внимание также молитва, которую произносит отделивший все свои десятины, и на иврите она называется «Видуй Маасер» – «Исповедь десятин». Мы прочитаем, как об этом написано в Торе, а потом также прочитаем комментарии иудейских мудрецов на «Видуй Маасер». Значит, Дворим, 26 глава, 12 стих, сразу же после «Видуй Бикурим» написано: «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред привечным всесильным твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступал к заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу привечного всесильного моего, исполнил все, что ты заповедал мне». И вот 15 стих. Смотрите. Написано: «Презри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которой течет молоко и мед». Вот как мудрецы комментируют вот эту заповедь «Видуй Маасер», также взятая из Талдут.ру сайта. Дважды в течение 7 лет еврей должен объявлять, что он отделил все необходимые десятины. Каждый еврей землевладелец должен был отделять от урожая труму для коэнов, Маасер Ришон, первую десятину, которую отдавали левитам, Маасер Шени, вторую десятину, которую еврей седал сам в Иерусалиме, а в 3-6 годы семилетнего цикла, Маасер Ани, десятину для бедных, вместо Маасер Шени. Каждые 3 года после того, как вышеперечисленные части были отделены, хозяин должен был объявить, что он надлежащим образом исполнил отделение десятин. Ведуй Маасер, объявление о правильном отделении десятин делалось каждым евреем во время Минхи, последний день Песах 4-7 годов каждого 7-летнего цикла, и если это было возможно, происходило в Азаре, то есть на переднем дворе храма. Еврей объявлял тихим голосом: «Я очистил свой дом от святого, я очистил свой дом от Маасер Шени и съел его в Иерусалиме». Эта часть заявления также имеет в виду отделение от нета-рываи, плодов четвертого года, халы, части теста, и трумы для коинов. Дальше. «И также я отдал их левиту, геру, сироте и вдове». Расшифровка. «Я отдал левиту первую десятину, геру, сироте и вдове десятину бедных в соответствии с твоими заповедями, которые ты завещал мне. Я отделил десятины в предписанной последовательности. Я не нарушал твоих заповедей. Я не отделил десятину от одного вида за счет десятины другого вида. Каждый вид плодов требует своей десятины. И не прибавил к десятине от нового урожая, чтобы возместить десятину от старого урожая. И я не забыл прочитать благословение перед отделением десятин». Вот какое благословение. «Благословен ты, Ашем, наш всесильный, царь вселенной, который светил нас своими заповедями и приказал нам отделять труму для коина и маасрот десятины». Он продолжает объявлять о том, что исполнил все законы в отношении отделения десятин. Например, не есть маасер шени, будучи оненом, то есть перед похороном близкого родственника. И не отделять десятины в состоянии тумы, нечистоты. То есть всякий раз, когда мы отделяем свои десятины, прежде чем мы отделим, мы должны произнести эти молитвенные слова. «Благословен ты, привечный всесильный наш, царь вселенной, отец наш, который осветил нас своими заповедями, заповедал нам отделять начатки и десятины». И вот заключительные слова вот этого «Ведуй Маасер», исповедь десятин. Тот, кто приносит эти десятины, произносит громко. «Я исполнил свой долг. Теперь ты, Ашем, исполни свой. Взгляни вниз с места пребывания твоей святости, с небес, и благослови свой народ Израиль и землю, которую ты даровал нам, как поклялся нашим отцам, землю, чьи плоды тучны, как молоко, и сладки, как мед». Помните, я вам говорил, подчеркните вот эти слова. «По благословению, которое даст тебе Всевышний». Вот здесь вот очень важный момент. Вот наша недельная глава, вот именно начало нашей главы, учит нас тому, что принесение Всевышнему Бикурим и Маасер являются вот тем основанием нашей просьбы ко Всевышнему, чтобы Он благословил для нас наступающий год, как Он обещал в Своем Слове отцам, чтобы в будущем году мы могли принести Всевышнему еще больше плода, которые будут более тучны, тучны как молоко и сладки как мед, мы читаем в этом благословении. И именно так в замысле Всевышнего выглядит процесс нашего духовного роста из силы в силу, из славы в славу. Вот так начинается наша недельная глава Ки-Таво. А заканчивается наша глава Ки-Таво, когда придешь, свидетельством Маши о том, что если сыны Израиля будут исполнять слова Завета Всевышнего, то им будет успех во всем, что они будут делать. Это 9 стих, ну, в синодальном 9, 29 глава Дворим. Написано: «Соблюдайте же слова Завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». То есть для того, чтобы иметь успех во всех делах, которые мы будем делать, чтобы там был успех, самое важное нам соблюдать и хранить Слово Всевышнего. Помню, в начале еще своего пути я молился Всевышнему и говорил: «Отче, скажи, что мне нужно делать, чтобы ты благословил то, что я буду делать? Какой работой мне заняться? Вот скажи, куда мне идти работать, что мне делать? Я хочу, чтобы на всем, что я буду делать, было твое благословение, потому что до этого я уже удостоверился. Все, что я не делал, проходило время, все это становилось ненужным и бесполезным». И я долго молился, постился, потому что я думал, что, может быть, я не тем занимаюсь. И в какой-то момент услышал, Всевышний проговорил: «Сынок, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, я все благословлю. Единственное условие – живи в моих заповедях». И вот тогда мне пришла свобода. Я понял, что я могу делать все, чего желает моя душа. Написано: утром сей семя и вечером продолжай трудиться. Весь вопрос в том, на каком основании я все это делаю. Если я остаюсь верным заповедям Всевышнему, то все, что я не делаю в этом мире, в этой жизни, Всевышний все благословит, и вы в этом не должны сомневаться. Главное, чтобы мы ходили в истине, в праведности, в любви, в чистоте, в святости. Вот так вот заканчивается наша недельная глава. И вот если бы я у вас спросил, ну, прежде чем все вот это рассказал, спросил у вас, а как вы думаете, что является главным содержанием нашей недельной главы Китово? Некоторые из вас бы сказали, что главным содержанием недельной главы Китово является завет благословений и проклятий. И действительно, когда читаешь нашу недельную главу целиком, то как бы начало и конец, они, ну, становятся незаметными на фоне того, как звучит завет благословений и проклятий. То есть то, что ты слышишь о благословениях и проклятиях, оно как бы более всего запечатлевается в душе человека. И, по сути, ни один человек, читающий эти слова, не может остаться равнодушным. Страшно читать. Я прочитаю Дворим, 28 глава, то, что написано в конце завета благословения и проклятий. С 58 стиха буду читать по 69. Ну, с 58 до конца 28 главы, и в синодальном это первый стих еще 29 главы. А в Торе это все в 28 главе. Значит, написано. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени, привечного всесильного твоего, то привечный поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге Торы сей, привечный наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа привечного всесильного твоего. И как радовался привечный, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться привечный, погубляя вас и истребляя вас». Действительно, очень страшные слова. «И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и рассеет тебя привечный по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И привечный даст тебе там трепещущее сердце, и стаивание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя привечный в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим, у рабов и рабынь, и не будет покупающего. Вот слова завета, которые Привечный повелел Моше поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Привечный поставил с ними на Хариве. Действительно, трудно и страшно читать обо всем этом в Торе. Но мудрецы Торы говорят нам о том, что страдания, которые попадает человек, они очищают душу человека. То есть страданиями очищается душа от изъянов, душа человека. И об этом же мы читаем у апостола Петра в первом послании, в 4 главе, с 1 стиха написано: «И так как Машех пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И уже в следующей недельной главе мы читаем, это вот глава Ницавим, 30 глава, с 1 по 10 стих, там написано, Маше говорит: «Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которое изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя привечный всесильный твой, и обратишься к привечному всесильному твоему, и послушаешь гласа его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». Вот видите, как много усилий Всевышнему нужно приложить, чтобы сокрушить вот эту жестоковыность наших сердец. «Обратишься к привечному всесильному твоему и послушаешь голоса его, как я заповедую тебе сегодня». И вот это сегодня, это 3500 лет назад. «Ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей. И тогда привечный всесильный твой возвратит пленных твоих и милосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Привечный Всесильный твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Привечный Всесильный твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Привечный Всесильный твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь его владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Привечный Всесильный твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Привечного Всесильного твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Привечный Всесильный твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать глаз Привечного и исполнять все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Привечный Всесильный твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет о тебе Привечный, благодетельствуя тебе, как он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Привечного Всесильного твоего, соблюдая заповеди его и постановления его, написанные в сей книге Торы. И если обратишься к Привечному Всесильному твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею. Можно было бы сказать, как хорошо было бы человеку с самого начала быть послушным Всевышнему и не упорствовать против заповеди Всевышнего, чтобы все это не приходило в нашу жизнь. Но Всевышний знает наши сердца и понимает, каким путем каждого из нас вести, через что мы должны пройти, чтобы в конечном итоге мы возлюбили Всевышнего всем сердцем и всей душой. И как мы видим, заканчивается все хорошо. Страдания, через которые проходит душа человека, они очищают душу человека от этих изъянов, от этого противления. И в конечном итоге приходит все то благословение, которое с избытком Всевышний желает излить на человека. Поэтому, если сложить все вместе, то становится понятным содержание вот того «все», о котором говорит апостол Павел в послании Римлянам, 28 стих, 8 глава Римлянам. Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот в этом все, вся недельная глава Китово. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Всевышний за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Всевышнего? Всевышний оправдывает их. Кто осуждает? Машиах Иешуа умер, но и воскрес. И он одесную Всевышнего. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Всевышнего? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Всевышнего в Машиахе Иешуа, Господине нашем. Вот когда все это вместе складываешь с содержанием нашей недельной главы, начинаешь видеть единство учения Торы с учением Иешуа и апостолов. И если сложить все вместе, то вот сейчас мы можем с уверенностью сказать, что действительно никто не может похитить нас из руки Отца нашего Господина Иешуа Машиаха. Аминь.